В Москве 16 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич, которому предъявлены обвинения в совершении военных преступлений, арестован после 15 лет поисков. В Давиле открывается саммит «Большой восьмерки». В Тбилиси, несмотря на беспорядки минувшей ночью, состоялся парад, приуроченный к Дню независимости Грузии. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, президент Сербии Борис Тадич сегодня подтвердил, что бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич арестован на территории Сербии сегодня утром. Ратко Младич, против которого выдвинуты обвинения в военных преступлениях, скрывался от правосудия более 15 лет. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Белграде Айе Куге. Айе, здравствуйте, мы ждем от вас подробностей.
Значит, президент Сербии, как вы уже сказали, Борис Тадич подтвердил, что на территории Сербии сегодня утром арестован генерал армии боснийских сербов Ратко Младич и заявил, что до его выдачи в Гаагу пройдет еще определенное время, возможно, даже неделя, потому что нужно придерживаться определенной процедуры. Однако государственное телевидение Сербии только что сообщило, это еще не подтверждена эта информация, что Ратко Младич все-таки уже отправлен в Гаагу, что он находится в самолете. Детали ареста Младича пока неизвестны, однако подтверждена информация о том, что он был задержан в селе Лазарево, близ города Зренянин, в 100 километрах к северу от Белграда, в доме его родственников. Это небольшое село на 3000 жителей, и там крестьяне утверждают, что и не подозревали, что генерал находится рядом с ними. Утром, когда у дома семьи Младича родственники генерала с тем же фамилием увидели припаркованные полицейские автомашины, думая, что это просто проверка семьи его родственников. При себе Ратко Младич имел фальшивые документы на имя Милорада Комадича. Интересно, может быть, то, что местные наблюдатели полагают, что службы безопасности Сербии и местонахождение Младича было известно уже какое-то время, и они предприняли его арест потому, что дальше просто было некуда. На Сербию совершалось огромное давление, и под угрозой была ее европейская интеграция. Был найден очень подходящий политический момент. Сегодня прибывает в Белград министр иностранных дел Евросоюза Кэтрин Эштон, а через неделю Совет Безопасности Объединенных Наций должен был рассматривать доклад главного прокурора Гаагского трибунала Сержа Брамерца, который не дал позитивную оценку Сербии о ее сотрудничестве с трибуналом. Значит, найден был выход, и так Младич арестован.
Спасибо, напомню, в прямом эфире была наш корреспондент в Белграде Айе Куге, и сейчас мы будем продолжать разговаривать на эту тему с моим коллегой Андреем Шарым, специалистом по Балканам, автором нескольких книг, посвященных конфликту в бывшей Югославии. Андрей, как вы считаете, почему Ратко Младичу удавалось скрываться в течение долгих 15 лет?
Ратко Младичу удавалось скрываться в течение долгих 15 лет, потому что была вокруг него организована инфраструктура защиты. Эта инфраструктура истончалась от года к году. Не было уже такой политической поддержки защиты Ратко Младича там всем сербским народом или части его. Очевидно, заканчивались финансовые ресурсы, и главное, уменьшалось влияние в политическом руководстве Сербии, тех сил, которые по каким-то политическим или идеологическим причинам были заинтересованы в том, чтобы Ратко Младич оставался иконой сербского народа. Ходили слухи, многие об этом писали, что в руководстве военной разведки работали люди, которые были заинтересованы в том, чтобы охранять как-то Ратко Младича, выделять деньги на это. Генерала в прежние годы, в начале 2000-х годов, то там, то сям встречали какие-то люди, то там видели его на футболе, то на какой-то сельской свадьбе. Новые или последние новые власти Сербии неоднократно заверяли общественности и своих международных партнеров в том, что они не заинтересованы в том, чтобы Ратко Младич оставался на свободе. Операция по его поимки проводилось много раз. Как известно, он последний из крупных сербских военачальников или политиков, обвиняющихся в военных преступлениях, который оставался на свободе. Нам предстоит узнать, был ли инфильтрован агент в окружении Ратку Млаича или были перехвачены его телефонные разговоры. Эксперты говорят, что это два самых вероятных способа, с помощью которых удалось локализовать его местонахождение. Ну, а о политической подоплеке того, почему именно сейчас это произошло, Аякуги нам абсолютно адекватно рассказала.
И давайте теперь подробнее поговорим о тех обвинениях, которые предъявлены Ратку Младичу.
Международный Гаагский трибунал по наказанию военных преступников в бывшей Югославии выдвинул против Ратку Младича тяжелые обвинения. Я думаю, среди них будет фигурировать и преступление в геноциде, если не будет пересмотрено текст обвинения. Дело в том, что есть несколько дел, в которых фигурирует имя Ратку Младича. Он занимал пост начальника генерального штаба армии боснийских сербов. Два самых тяжелых преступления, которые ему инкриминируют как организатору и части так называемого криминального предприятия, именем которого или которое руководило совершением преступлений, это осада боснийской столицы Сараева в течение почти 4 лет в течение боснийской войны, и это убийство 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в летом 95-го года в районе города Сребреница. Вместе с Радованом Караджичем, который уже находится под арестом в Гааге, Младич обвиняется в этих преступлениях, и по этим преступлениям проходит еще несколько высокопоставленных генералов. Вот сейчас начнется процедура, согласно которой трибунал либо объединит все эти обвинения в один процесс, либо над Младичем будет процесс проходить только над ним, либо вместе с Радованом Карадзичем, по которому процесс уже начался. Вот эти все юридические процедуры займут какое-то время, но ему грозит очень существенный срок тюремного заключения, поскольку я видел документы и обвинительные тексты, там собран очень большой массив доказательств, и даже не нужно быть юристом или крупным политическим обозревателям, чтобы полагать, что, в общем, карающая рука закона со всей силой по нему хлопнет сейчас.
Ну, правильно я вас понял, что существует вероятность того, что Радован Караджич и Ратко Младич, простите, вместе предстанут перед трибуналом.
Вы знаете что, теоретически, юридически она существует, насколько я разбираюсь вот в этой юриспруденции трибунала, но все-таки мне кажется, что, скорее всего, процесс над Младичем будет организован отдельно. Дело в том, что тогда иначе придется останавливать процесс, который сейчас идет уже над Караджичем, его переквалифицировать и потом начинать заново. Вероятнее всего, сейчас готова уже служба трибунала к тому, чтобы быстро составить общее обвинительное заключение на основе тех доказательств, фактов, которые уже собраны. Вскоре Ратку Младич пристанет перед трибуналом. Ему предстоит ответить на вопрос, считает ли он себя виновным. Он ответит на него. Если да, то тогда процесс будет короткий. Если нет, тогда процесс будет долгий. Он займет не один месяц.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Мы обсуждали арест бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Напомню, этот арест произведен на территории Сербской Республики. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси правоохранительные органы предъявили обвинение почти 90 участникам акции оппозиции. Большинство из них арестованы сроком на 2 месяца. Как сообщают в МВД Грузии, среди задержанных нет организаторов акции протеста. В центре Москвы прошла согласованная с властями акция протеста по случаю Дня предпринимателя. На улице столицы вышли около 200 человек. На пикете в защиту малого бизнеса был задержан лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Тренер Вячеслав Быков и его помощник Игорь Захаркин более не будут работать со сборной России по хоккею. Такое решение принял сегодня исполком Федерации хоккея России. Следователи проверяют обстоятельства взрывов на военном складе в Иглинском районе Башкирии. По предварительным данным, причиной взрывов стал пожар. Жертв и пострадавших нет. Россия и Франция достигли окончательного соглашения о поставке российскому флоту 4 вертолетоносцев класса «Мистраль». Об этом заявили сегодня на совместной пресс-конференции во французском городе Давиль президенты двух стран Дмитрий Медведев и Николя Саркози. Во французском городе Давиль сегодня открылся саммит «Большой восьмерки». Ожидается, что на встрече будут обсуждаться конфликт в Ливии, ситуация в других странах Северной Африки и Ближнего Востока, вопросы глобальной безопасности и экономические проблемы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». приговор модернизации. Можно ли верить в либерализацию после вторичного решения суда по делу ЮКОСа? Гость нашей московской студии сегодня член Совета по правам человека при президенте России Ирина Ясина и журналист Сергей Пархоменко. Ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Эфир, еще раз напомню, сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну а программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Вчера завершился государственный визит президента Соединенных Штатов Барака Обамы в Великобританию. Какие публикации в американских средствах массовой информации на эту тему привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Андрей. Как пишет газета Christian Science Monitor, в историческом выступлении в британском парламенте во вторник президент Обама утверждал, что даже в условиях формирования нового мирового порядка США, Британия и их союзники продолжат играть существенно важную роль в обеспечении мира и процветания в глобальном масштабе. Обширные речи, в которой также упоминались проблемы экономики, ядерного нераспространения и важность образования, члены британского парламента то и дело аплодировали стоя. Речь получила высокую оценку как элегантно выстроенное выступление государственного мужа. Газета цитирует мнение Джеймса Эллисона, историка из Лондонского университета. Обама признал силу прошлого, но подчеркнул необходимость превращения ценностей, свойственных англо-американским отношениям, в универсальные ценности. Это была речь о принципах взаимозависимости и многосторонних отношений. Обама сегодня сделал огромный шаг во имя продолжения американской истории после правления Джорджа Буша. Я в течение какого-то времени не предполагал, что американский президент способен выступить в Европе с такой прочувствованной речью. Конец цитаты. Американский президент впервые обращался к британскому парламенту в Вестминстер-холле. После Второй мировой войны такой чести удостаивались лишь только три иностранца – Шарль де Голль, Нельсон Мандела и папа Бенедикт XVI, пишет газета Christian Science Monitor. Андрей.
Алан, и после Британии президент Обама направился во французский город Давиль. Там сегодня открылся саммит «Большой восьмерки» группы восьми промышленно развитых стран. Что об этом событии пишет американская пресса?
Андрей, в газете New York Times говорится о том, что открывающийся саммит «Большой восьмерки» омрачен кризисом евро. Новые проблемы в Греции вызвали дестабилизацию на биржах. Это встревожило Вашингтон и повлияло на споры о том, кто должен стать новым главой МВФ. Невзгоды евро и спровоцированная ими разобщенность Европы опасны для оздоровления западной экономики, протекающего неравномерно кризиса. А европейские лидеры хотят, чтобы новый глава Международного валютного фонда был назначен незамедлительно, и в большинстве своем поддерживают кандидатуру Кристин Лагард, министра финансов Франции. Со своей стороны, администрация Белого дома призвала к открытым выборам и дала высокую оценку как Лагард, так и Агустину Карстенсу, кандидату от Мексики. Как бы то ни было, продолжает газета, «Большая восьмерка» отошла на второй план из-за более многочисленной и более ориентированной на экономические вопросы большой двадцатки, участниками которой являются быстрорастущие развивающиеся рынки. И большой восьмерке придется доказать свое значение и влияние в современном мире. Об этом говорится в публикации в газете New York Times. Андрей.
И, Алан, известно, что популярнейшая в Соединенных Штатах и, насколько я знаю, самая богатая в мире телезвезда Опра Уинфри объявила о прекращении выхода в эфир своих знаменитых телешоу, которые она вела 25 лет. Наверняка и это событие сегодня оживленно комментирует американская пресса.
Да, Андрей, в корреспонденции, опубликованной в газете «Бостон Глоб», говорится, что даже после окончания выхода в эфир ток-шоу Опры Уинфри, влияние этих ток-шоу на состояние финансов людей не заканчивается. По мнению экспертов, никто прежде не пользовался подобным влиянием. Люди смотрели ее ток-шоу не для развлечения, а для того, чтобы самим научиться вести свой семейный бюджет. Программы Опры также сыграли колоссальное влияние на развитие благотворительности в Америке. Их выход в эфир способствовал сбору телезрителями $80 миллионов. В 2007 году с благотворительными целями было собрано 33 тысячи детских пижам. Пижама-шоу до сих пор продолжается, и в этом году намечено собрать 260 тысяч пижам. Опра Уинфри также сыграла огромную роль в популяризации одежды и еды, которые помогают людям бороться с лишним весом. Опра Уинфри – автор самых продаваемых собственных книг. 27 наименований ее книг были проданы тиражом в 22 миллиона экземпляров. В публикации говорится, что Опра продолжит контакт с аудиторией через собственный кабельный телеканал, который начал работать 5 месяцев назад. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Он представил сегодняшний обзор публикации в «Американской печати». Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас о главном политическом событии дня. Во французском городе Давиль открылся саммит «Большой восьмерки». На линии прямого эфира наш корреспондент во Франции Елизавета Алисова. Елизавета, здравствуйте. Расскажите, что уже произошло на саммите, какова его повестка дня?
Здравствуйте, Андрей. Официально саммит начался чуть больше часа назад с обеда глав государств. Этот обед как раз сейчас и продолжается. За несколько минут до обеда Николя Саркози вышел, что называется, пообщаться с народом. С французского языка это выражение буквально переводится как «искупаться в толпе». И кадры улыбающегося президента, который пожимает руки горожанам Давиля, конечно же, напоминают начало президентской кампании, которая во Франции пройдет в 2012 году. Многие обозреватели, журналисты здесь, во Франции, отмечают, что Саркози на этом саммите остался без конкурента. Имеется в виду, конечно, социалист Доминик Строскан. Например, газета «Фигаро» сегодня написала, что на саммите не будет ожидаемого по ДД двух кандидатов на президентское кресло в 2012 году. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан, напомним, находится в Нью-Йорке под подпиской о невыезде в связи с обвинением в попытке изнасилования. И как раз тема назначения нового директора-распорядителя МВФ обсуждается на проходящем в данные минуты обеде глав стран-членов клуба «Большой восьмерки». Ведь вчера в выдвижении своей кандидатуры объявила министр экономики Франции Кристин Лагард, и ряд европейских стран уже заявили о поддержке ее кандидатуры. Другая тема – это помощь странам арабского мира. Это прежде всего оказание финансовой помощи Тунису и Египту, где несколько месяцев назад тому прошли революции. На саммите присутствует и премьер-министр Туниса, и премьер-министр Египта. Речь идет о выделении помощи Тунису в размере 25 миллиардов долларов на ближайшие 5 лет. По крайней мере, такую сумму просит Тунис, а Египту 12 миллиардов на период до середины 2012 года. Будет на саммите обсуждаться и ситуация в Сирии и в Ливии. По Сирии Париж попытается убедить Россию ужесточить свою позицию. Россия выступает против иностранного вмешательства в Сирии. А ряд европейских стран и США призывают мировое сообщество осудить Сирию за подавление акций протеста. По Ливии позиции России и европейских стран тоже расходятся. И еще до официального открытия саммита сегодня состоялась двусторонняя встреча между российским президентом Дмитрием Медведевым и Николя Саркози. По итогам встречи президенты объявили о том, что Россия и Франция окончательно договорились о контракте на поставку России французских вертолетоносцев «Мистраль». И можно еще сказать о том, что у первых дам на саммите своя собственная программа. Началась она с гастрономической темы. В ходе обеда они встретились с нормандскими производителями региональных продуктов. А после этого первые дамы обсудят проблему безграмотности. Для супруги Николя Саркози, Карлы Бруни Саркози, это особенно близкая тема. Она руководит фондом, специализирующимся на борьбе с безграмотностью. И завтра первые дамы будут обсуждать проблему защиты матерей и детей от СПИДа. Ну, а в кулуарах наверняка будут говорить о беременности Карлы Бруни, если только президентская пара не объявит о ней официально, как утверждают некоторые французские средства массовой информации.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из Парижа передавала наш корреспондент во Франции Елизавета Алисова. В Москве 16:25. Вы слушаете «Радио Свобода». Встреча мусульманской общественности с руководством Москвы сегодня проходит в российской столице. Собрание посвящено обсуждению вопросов строительства мечетей в Москве, рассказывает Динара Седикова.
Скандалом столичного масштаба стало категоричное несогласие жителей микрорайона «Текстильщики» с планами властей построить мечеть в парковой зоне. Между тем, это место было чуть ли не последней надеждой мусульман на строительство мечети в ближайшее время. Правительство Москвы выделило под строительство мечети 11 участков. Почти за 20 лет, которые прошли с тех пор, ни на одном из них мусульманские храмы так и не появились. Многие эксперты считают это провалом религиозной дипломатии лично председателя Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Поэтому встреча мусульманской общественности со столичным руководством, на которой обсуждается строительство мечети, воскресной школы, все в том же юго-восточном округе Москвы, важна в первую очередь для самих мусульман. Последователи ислама не раз обвиняли москвичей в нетерпимости по отношению к их религии, приводя в пример статистику. В Москве на 500 000 мусульман всего 6 мечетей, и договориться о строительстве новых с общественностью не удается. После очередного скандала вокруг строительства мечети в Текстильщиках имам Московской соборной мечети Ильдар Алиудинов даже заявил о возможности совершать коллективные намазы в христианских храмах за отсутствием места в мечетях. Естественно, православные деятели не могли на это не отреагировать. Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев считает, что 6 мечетей для московских мусульман вполне достаточно, учитывая так называемые домашние мечети и зарубежную практику организации мусульманских праздников.
Приспособленные помещения, но нередко это больше по площади, чем эти 6 мечетей.
Мусульман менее 1 000 000. Конечно, больше, чем 400 тысяч, которые были зафиксированы на переписи 2002 года. Это этнических мусульман. Но этих этнических мусульман значительная часть не мусульман. Сколько гастарбайтеров, конечно, точно никому не известно, но учитывая, что вот эти вот десятки тысяч людей, которые сходят к этой мечети на проспекте Мира, 90% это не жители Москвы и даже на 80% не граждане России, это, в общем-то, для кого не секрет. Во многих мусульманских странах, да и не мусульманских странах тоже, в той же Великобритании на мусульманские праздники людей собирают за городом. Или в пустыне, или в степи, поскольку их много приходит, и физически они в мечеть не здесь.
Что же касается противостояния в текстильщиках, защитник православия считает, что дело не в плохом отношении к мусульманам, а в неумении их представителей вести переговоры с общественностью. Больших успехов в этом Роман Силантьев ждет от московского муфтия Альберта Карганова.
Конечно, можно построить больше. Проблема в том, что они не строятся, это вина конкретного московского муфтиента, конкретного муфтия Равиля Гайнудина, которому давали 11 участков, которые ничего до сих пор не построили. С 1994 года, с того момента, когда он является московским муфтием, не построили ни одной мечети в Москве. Выделены участки, об этом говорила мэрия, об этом говорили другие мусульманские организации, отказывали другим мусульманским организациям из-за него выделение участков, говоря, что только он имеет право это строить, это было при Лужкове. Ведь публикованы 2 письма, когда Гайнудин отрицательно отнесся к идее построить шиитскую мечеть. Я думаю, у него никаких шансов больше в Москве мечети построить нет. Люди очень недовольны, что православные, что мусульманские его поведением.
Сами мусульмане настаивают на необходимости строительства дополнительных мечетей, поэтому на встречу с руководством Москвы представители мусульманской общественности возлагают особые надежды. Об этой встрече рассказала один из организаторов собрания.
На этой встрече планировалось, ну, как бы мы не ожидали, конечно, что придет сам Собянин, заместитель мэра, но надеялись, что кто-то придет от них. Направили они людей, значит, все это было спущено до уровня управления по связям с религиозными организациями, департамента межрегионального сотрудничества и национальной политики и связи с религиозными организациями города Москвы. Вот Блаженов Константин Львович, он как раз здесь присутствует. Как известно, вот до недавнего времени решался вопрос о строительстве мечети в Текстильщиках, но было отказано. Теперь вот мусульманская общественность выступает просьбой дать какие-то другие предложения о территории, где можно будет построить, вот разместить мечеть. Первоначально речь идет о юго-восточном округе, а в дальнейшем, конечно, будут предложения, мы с радостью их тоже воспримем. Пока никто ничего не предлагает. Вот ждем.
Наряду с имамами о действующих мечети Москвы и представителями разных мусульманских организаций на сегодняшнюю встречу в татарском культурном центре дома Асадуллаева пригласили самого муфтия шейха Равиля Гайнудина. Одна новая мечеть в Москве, о которой идет речь, от так называемых асфальтных намазов не избавит, но диалог с властями – это повод поднять давнюю проблему еще раз. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент Сербии Борис Тадич подтвердил факт ареста Ратка Младича, бывшего командующего армии боснийских сербов. Ратко Младич – последний из крупных военных преступников, скрывавшихся от Международного трибунала по бывшей Югославии. В 1995 году он был обвинен в массовых убийствах 8 тысяч мусульман в Сребренице. В Тбилиси правоохранительные органы предъявили обвинение почти 90 участникам акции оппозиции. Большинство из них арестованы сроком на 2 месяца. Как сообщает МВД Грузии, среди задержанных нет организаторов акции протеста. В центре Москвы сегодня прошла согласованная с властями акция протеста по случаю Дня предпринимателя. Как передает корреспондент Радио Свобода, на улице столицы вышли около 200 человек. На пикете в защиту Москвы малого бизнеса был задержан лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вячеслав Быков и его помощник Игорь Захаркин больше не будут работать со сборной России по хоккею. Такое решение принял сегодня исполком Федерации хоккея России. Следователи проверяют обстоятельства взрывов на военном складе в Иглинском районе Башкирии. По предварительным данным, причиной взрывов стал пожар. Жертв и пострадавших нет. Россия и Франция достигли окончательного соглашения о поставке российскому флоту 4 вертолета-носцев класса «Мистраль». Об этом заявили сегодня на совместной пресс-конференции в французском городе Давиль президенты двух стран Дмитрий Медведев и Николя Саркози. Сегодня же в Давиле открылся саммит «Большой восьмерки». Как ожидается, главными темами будут ситуация в Ливии, в других странах Северной Африки и Ближнего Востока, вопросы глобальной безопасности и экономические проблемы. 7 человек получили ранения в результате взрыва в Стамбуле. По данным полиции, взрывное устройство было заложено в мусорном баке у автобусной остановки. В столице Йемена Сане десятки людей погибли в ночь на четверг в ходе новых вооруженных столкновений. Правительственные войска и отряды лидера одного из местных племен ведут бои в северных районах Сан. Это была краткая сводка новостей, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире нашей программы Людмилу Телень, главного редактора нашего сайта. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Ну, конечно, на сайте, так же, как эфир, и в эфире, в центре внимания, три международные новости, включая саммит «Восьмерки», но я бы обратила внимание на две из них. Первое – это события в Тбилиси. С самого раннего утра на сайте, так же, как и в эфире, идет информация, идет дополнительная детали, в которых наш корреспондент описывает, что происходит в столице Грузии. И мы продолжаем следить за этой темой. Пожалуйста, следите не только за эфиром, но и за сайтом. Если вы в эфире что-то пропустили, вы всегда найдете эти подробности в виде статей на сайте. Вторая тема – это, конечно, арест Ратка Младича в Сербии. И эти материалы, которые уже прошли в эфире, вот через несколько минут появятся на сайте. И опять-таки, обращаюсь к тем, кто пропустил эфир, тот сможет посмотреть и почитать их на сайте. И мы также будем следить за этой информацией в течение дня. И все самые свежие новости, самые свежие подробности будут появляться на сайте. Постоянные читатели сайта знают, что это наша постоянная практика. Мы не бросаем новости в тот момент, когда они опубликованы, а стараемся обновлять их по мере поступления новых дополнительных сообщений и по мере поступления новых свидетельств наших корреспондентов, которые работают на местах. Еще о ряде обновлений в постоянных разделах сайта, специфических разделах сайта. Это раздел «Мультимедиа». Здесь большой фоторепортаж, посвященный митингу предпринимателей, которые требуют от правительства изменить цифру. Раньше это называлось единый социальный налог, теперь страховые выплаты. Эта цифра повышена до 34%, и это, по мнению предпринимателей, приведет к уходу малого и среднего бизнеса в тень. Подробности этого митинга, фоторепортажи Юрия Тимофеева в разделе «Мультимедиа». И, наконец, порадую почитателей Александра Генниса. В колонке «Права автора» его новая работа называется «Интимная цена прогресса».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Слушайте и читайте «Радио Свобода». Продолжаем информационную программу «Время свободы». Наш следующий репортаж мы получили из Тбилиси, где правоохранительные органы предъявили обвинение почти 90 участникам акции протеста оппозиции. Правда, среди задержанных, подчеркивают в МВД Грузии, нет организаторов этой акции. Вчера при разгоне митинга, по официальным данным, погибли не менее 2 человек. Сегодня в Грузии отмечается День независимости, и в центре Тбилиси состоялся военный парад, рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Ситуация в Тбилиси после ночных событий стабилизировалась. Митингов и демонстраций нет, хотя их никто не запрещал, ведь в отличие от ситуации 2007 года, президент не вводил в стране чрезвычайное положение. Полиция ни одного оппозиционного лидера не арестовывала. Арестованы 90 рядовых участников акции. Они приговорены к административному аресту от 10 дней до месяца. Всего в ходе столкновений пострадали 37 человек, из них 9 полицейских, и 2 человека погибли. Сотрудник МВД Владимир Масурашвили и бывший полицейский Нодар Цхададзе. Первый принимал участие в силовой акции по выдавливанию манифестантов с проспекта Руставели, а второй, судя по всему, был сторонником оппозиции. Но, как утверждает глава информационно-аналитического департамента МВД Шотал Туяшвили, оба стали жертвами одного и того же ДТП. В ходе акции проспект с большой скоростью покинуло несколько машин. Господин Туяшвили утверждает, что это был эскорт лидера оппозиции и бывшего спикера парламента Нино Бурджанадзе, которая, по словам чиновника, спешно покинула акцию, как только стало ясно, что применение силы и столкновение неизбежно. Машина эскорта протаранила колонну спецназа и тащила одного из спецназовцев 150 метров до площади Свободы. А на самой площади тот самый эскорт сбил еще одного человека, на этот раз сторонника оппозиции и бывшего полицейского. Нино Бурджанадзе утверждает, что машины, убившие двух человек, не имеют отношения к ее эскорту и требуют провести независимое расследование. По всей видимости, это трагедия станет основным аргументом властей против оппозиции и лично Нино Бурджанадзе. Президент Саакашвили, выступая на параде в честь Дня независимости, сказал, не называя имен, что причиной гибели людей стало поспешное бегство некоторых оппозиционных лидеров с организованной ими акцией протеста. Еще более серьезным обвинением может стать запись разговора, который, если верить МВД, состоялся на днях между Нино Бурджанадзе и ее старшим сыном Анзором Бицадзе. Действительно, человек с голосом, похожим на голос Анзора Бицадзе, призывает собеседницу, голос которой похож на голос лидера оппозиции, не бояться гражданской войны, даже если земля пропитается кровью, и заявляет, что если спецназ элитного подразделения Министерства обороны Грузии Коджори применит силу против революционеров, то, цитата, «им придется иметь дело со спецназом ГРУ». Конец цитаты. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 16:38. В эфире программа «Время свободы». И сейчас у нас сетевые разговоры. Автор выпуска Валентин Барышников.
Российская блогосфера полна документами, являющимися свидетельствами эпохи. Блогер Алексей Навальный, известный борьбой с коррупцией, подтвердил сегодня у себя в ЖЖ, что подал иск против Следственного комитета, который ранее возбудил против него уголовное дело. Навальный недоволен тем, что не может получить копию постановления о возбуждении дела.
«Я стал кем? Правильно, подозреваемым. А подозреваемый вправе знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении против него уголовного дела. Тем не менее, всю информацию о деле против меня я получал из средств массовой информации. Я сразу заключил договор с адвокатом, которая поехала в Следственный комитет, чтобы понять, что за дело, кто возбудил, где постановление и так далее. Там отделались невнятным бормотанием о том, что они сами ничего не знают. 12 мая адвокат письменно затребовала копию постановления о возбуждении дела. Снова тишина. Ситуация странная. Заявления в газетах были, даже с подробностями дела. Бумаг нет. Защищаться я не могу, потому что не знаю, в чем меня обвиняют. Обжаловать возбуждение дела тоже не могу. Бумаг нет. Я отменяю все свои поездки и командировки. В первых числах июня должен был ехать на юридическую конференцию в Лондон, куда меня пригласили несколько месяцев назад. Тоже отменяю. Как-то не хочется давать жуликам возможность арестовать меня на границе с криком. Он хотел удрать в Лондон. Решил вообще не выезжать из Москвы. Если у этих персонажей хватает ума врать, что они выслали мне постановление, то хватит, чтобы соврать. Мы присылали повестки на допрос, а ты не являлся, поэтому мера пресечения — содержание под стражей. Сижу дома, жду бумажек. По-прежнему тишина. Ситуация очень странная. Я просто не могу получить постановление о возбуждении дела в отношении меня же. Но я и подал на Следственный комитет в суд».
Навальный сообщает, что позже получил от следователя письмо, но в нем не было постановления. В заявлении Навального в суд, в частности, содержится просьба, цитата, «признать незаконными действия или бездействия следствия, нарушившие конституционные права А.А. Навального и затруднившие его доступ к правосудию».
Я не понимаю вообще, в чем проблема. Отдайте мне эти 5-6 листков, где описываются мои же особо опасные преступления.
Еще одна история отношений блогера с властями широко разошлась в последние дни в интернете. Речь идет об описании студенческой практики в Госдуме. Рассказ студента о своей практике в блоге, наделавший столько шума, был позже закрыт для чтения, но его уже успели растиражировать по блогам и СМИ. Вот фрагменты этого повествования.
Сегодня были на заседании ГД прямо в зале. То, что мы там увидели, у всех вызвало недоуменное. Зал полон меньше, чем на четверть, а те, кто есть, заняты чем угодно, кроме, собственно, заседаний и законов. Все свободно ходят по залу, болтают друг с другом, кто-то читает газеты, на задних рядах вообще играют в карты. Ядросня играет в айподы. Везде царит атмосфера долбанья и огнегайства, даже в кресле председателя Морозова. Он вообще просто чего-то унылым голосом читает, и все. В нужный момент по его команде все просто подходят к своим местам и нажимают на кнопочки, потом снова занимаются своими делами. Все это время хотелось кричать: «Какого черта? Неужели вот на это вот они так усердно летят по встречке с мигалкой, рискуя жизнями простых граждан, просто чтобы тупо быть в зале, играя в айпод или читая газету? Все это грустно и стыдно. Это не парламент, а офисная курилка». А тем временем, пока депутаты играют в айпод и в карты, на входе в ГД стоит вот такая старушка. Стоит уже третий день и голодает, ищет справедливости. Ветеран труда и ВОЗ.
После этой публикации студента выгнали с практики в Госдуме. Он сообщил у себя в блоге.
«Да, меня выгнали. Без лишних слов, просто до свидания. Справедливо? Я считаю, что нет».
Еще один документ эпохи – текст выступления политика Леонида Гозмана на Всемирном русском народном соборе. Гозман разместил этот текст у себя в блоге. Вот его фрагменты.
«Тот факт, что организаторы собора решили дать слово атеисту и этническому еврею, человеку, публично спорившему со святейшим патриархом, является, по-моему, ярким свидетельством вашего стремления к единству всего нашего народа вне зависимости от национальности и отношения к религии. Я бы хотел, чтобы крупнейшая церковь моей страны, русская православная церковь, защищала слабых от произвола сильных, чтобы она реагировала на жестокость и несправедливость властей, чтобы в конфликте человека с государственной машиной она всегда была на стороне человека. Я хотел бы знать, что думает святейший патриарх об избиении защитников Химкинского леса и о мигалках, об ответственности властей за Кущевскую, за изуродованных в армии новобранцев, за этнические конфликты. Я бы хотел, чтобы священнослужители моей страны являли собой пример нравственности и самоотречения и никогда не давали повода для обвинения в корысти и в сервильности. Я бы хотел, чтобы церковь оставалась свободной, а значит, отделенной от государства, чтобы православие было свободным выбором тех, кто сознательно сделал этот выбор, но никогда не становилось государственной религии, чтобы в стране никогда больше не было ни государственной религии, ни государственной идеологии».
ЖЖ-юзер Медведка так описывает происходившее на соборе.
После выступлений представителей парламентских партий слово было предоставлено Леониду Гозману. Тот, хмуро оглядывая зал, прошествовал на трибуну и, еще раз всмотревшись в лица, соборян мрачно произнес: «Я атеист. И я еврей». И, выдержав паузу, вдруг начал благодарить святейшего патриарха Кирилла за приглашение, хотя он за свободу совести и вообще не понимает, почему церковь не заняла позицию по Химкинскому лесу и делу Магнитского. Народ внимал тихо, не иначе ожидая новых провокаций со стороны записного либерала. И так бы вся история и закончилась, если бы через некоторое время на трибуну не вышел раввин Зиновий Коган. Не разводя лишних предисловий, Ребе сразу обратился к публике, указывая на Гозмана. «Вот что бывает с евреями, когда они отрываются от синагоги». И уже, обращаясь к самому Гозману, сказал: «Леня, ты, если что, приходи к нам, мы тебя примем». Овация зала напоминала проявление полного катарсиса.
Известный блогер Андрей Мальгин отмечает:
«Как было бы здорово, если бы нашелся человек русский и православный, который поднялся бы на трибуну и все то же самое сказал иерархам церкви в лицо. У еврея и атеиста позиции в этих вопросах заведомо слабы, даже если он 100 раз прав».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Валентин Барышников. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Сербии Борис Тадич подтвердил факт ареста Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Младич – последний из крупных военных преступников, скрывавшихся от Международного трибунала по бывшей Югославии. В Тбилиси правоохранительные органы предъявили обвинение почти 90 участникам акции протеста оппозиции. В центре Москвы сегодня прошла согласованная с властями акция по случаю Дня предпринимателя. На пикете в защиту малого бизнеса был задержан лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Тренер Вячеслав Быков и его помощник Игорь Захаркин больше не будут работать со сборной России по хоккею. Такое решение принял сегодня исполком Федерации хоккея России. Во французском городе Давиль сегодня открылся саммит «Большой восьмерки». Россия и Франция достигли окончательного соглашения о поставке российскому флоту 4 вертолетоносцев класса «Мистраль».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В митинг оппозиции вмешался спецназ. События в Тбилиси.
Комментарии экспертов.
Бывшее третье лицо. Сергей Миронов и его политическая судьба.
Право автора.
Интимная цена прогресса. Александр Генис. О смерти почерка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Так называемые проблемные кредиты российских банков составляют сейчас 11-12% их общего кредитного портфеля, что очень много, заявил, выступая в рамках открывшегося в Петербурге банковского конгресса, первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликьян. Хотя, по его же словам, общий объем просроченной задолженности в российской банковской системе сегодня вдвое меньше. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
В 2009 году именно рост просроченной задолженности российским банкам со стороны заемщиков считался главной причиной возможности второй волны финансового кризиса в России. Однако и сегодня объем просроченных долгов в общем объеме выданных российскими банками кредитов как компаниям, так и частным лицам почти в 4 раза превышает докризисный его уровень и составляет, по словам Геннадия Меликяна, 5,6%. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Уровень 5,6, если средний по банковской системе, он в принципе более-менее похож на уровни там последних месяцев. За этой цифрой некий тренд по снижению корпоративной просрочки, то есть по моим данным в марте просроченная задолженность в корпоративном сегменте составляла около 5%, чуть-чуть выше, а в розничном она существенно выше, она около 7%. Поэтому 5,6 это как бы такая некая средняя температура по больнице. Но вообще я бы говорила о том, что произошла стабилизация уровня просроченной задолженности с некоторым снижением, но очень-очень постепенным.
Первый заместитель председателя Центрального банка России привел и другой показатель. Объем наиболее проблемных или даже безнадежных кредитов составляет 11-12%, то есть вдвое больше, чем 5,6%, которой оценивается средняя просроченная задолженность в российской банковской системе. Это очень много, подчеркнул Геннадий Меликян. Как соотносятся эти два показателя? Наталья Орлова.
Просроченная задолженность – это некое техническое определение, когда уже появляется в отчетности. 11% это как бы тот уровень, который потенциально, что называется, может стать плохим, по которому определяется объем банковских резервов. 11% оно выше, потому что это потенциальная цифра, а вот фактическая это то, что мы видим, 5,6%.
В течение 2009 года и отчасти в 2010 году российские банки активно реструктурировали просроченную задолженность своих заемщиков, либо продлевая согласованные ранее сроки погашения кредитов, либо выдавая новые кредиты, за счет которых возвращались старые. Если учесть и эту, то есть реструктурированную просроченную задолженность, как примерно может возрасти уже признаваемая, то есть те самые 5,6% от общего кредитного портфеля российских банков? Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Мои здесь оценки таковы. Масштабы реструктурированной задолженности – это порядка 15% от общего кредитного портфеля в банковской системе в целом. Соответственно, если предположить, что где-то треть от этого задолженность весьма проблематична, то мы говорим о том, что реальные цифры по плохим долгам в российской банковской системе – это где-то 10%. Собственно, это близко к тем цифрам 10% объем, который банки начисляют в резервы по кредитам.
По некоторым оценкам, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле российской банковской системе постепенно сокращается не столько сама по себе, сколько за счет расширения общего объема кредитования, по отношению к которому она и рассчитывается. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Безусловно, рост кредитного портфеля – это важный фактор, который действительно в процентном соотношении позволяет управлять, что называется, уровнем просроченных кредитов. Тем не менее, у нас же есть данные в номинальном выражении, сколько эти просроченные кредиты составляют. Поэтому вот если, например, смотреть по корпоративному сегменту, то сейчас уровень просроченных кредитов, он сопоставим с уровнем где-то осени 2009 года. Это где-то порядка 700 миллиардов рублей. Сумма, она существенно, опять-таки, выше докризисной, когда объем просрочки составлял около 100 миллиардов. Но, тем не менее, опять-таки, от пика мы отодвинулись. Поэтому снижение уровня просроченной задолженности в процентном выражении – это все-таки сочетание двух факторов. Это, с одной стороны, ростом кредитного портфеля, но этот рост, я напомню, у нас там 10-12% в год пока. А с другой стороны, это все-таки постепенное снижение уровня номинальной просроченной задолженности, просто по мере того, как заемщики либо находят средства все-таки погасить кредиты, либо эти кредиты списываются.
По прогнозам, которые привел, выступая в рамках открывшегося в Санкт-Петербурге банковского конгресса, первый заместитель председателя Банка России Геннадий Меликян, рентабельность банковского бизнеса в России в этом году может составить до 20%, то есть фактически вернуться на докризисный уровень. При этом средняя рентабельность в российской экономике в целом существенно ниже. Максим Шейн, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис».
В целом по экономике рентабельность собственного капитала у нас составляет сейчас в районе 15% для российских компаний. У банков ситуация разная. У кого-то, например, у Сбербанка рентабельность собственного капитала уже 20% составляет, а кто-то не планирует на эту рентабельность из крупных даже выйти в этом году. Но в целом, действительно, банковская система может выйти на докризисные показатели. Но все-таки я бы не стал вот так вот напрямую сравнивать показатели рентабельности собственного капитала разных бизнесов. Все-таки банковский бизнес всегда стоит в стороне, и там совсем другие показатели. Главное, чтобы рентабельность собственного капитала у банка была больше, чем стоимость этого собственного капитала. Тогда, значит, банк создает дополнительную свою стоимость, банковская система вот как бы расширяется, капитализируется.
Проблемные кредиты российских банков составляют 11-12% их общего кредитного портфеля, что очень много, заявил, выступая в рамках открывшегося сегодня в Санкт-Петербурге банковского конгресса, первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Сининский. Сегодня в День предпринимателя проходит всероссийская бизнес-забастовка. Предприниматели выражают протест, в частности, против увеличения налоговой нагрузки. Полагают, что это ставит бизнес, особенно мелкий и средний, на грань выживания. Тому, каково отношение в стране к предпринимательству, посвящена сегодня рубрика «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Сотрудники фонда «Общественное мнение», подробно изучавшие перспективы развития предпринимательства в российских регионах, пришли к выводу, что в стране далеко не лучшие условия для его развития. Количество людей, желающих завести свое дело, не растет, а в некоторых местах даже уменьшается. Вот как объясняет это Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции.
У нас очень плохая обстановка, очень плохие условия для занятия бизнесом. И дело не сводится к чему-то одному. Здесь целый комплекс вещей. Если взять все авторитетные международные рейтинги, то Россия по большинству из них на последних местах. Например, мы на одном из последних мест в мире по инвестиционному климату. Мы на одном из последних мест в мире по конкурентоспособности экономики. Мы на одном из последних мест в мире по коррупции, в плохом смысле. Фактически наши бизнесмены сталкиваются с двойным налогообложением. Помимо официальных налогов, они платят еще гигантский коррупционный налог, оплачивая все услуги государства. Мы занимаем одно из последних мест в мире по защите собственности. И человек, начиная заниматься бизнесом, никогда не может быть уверен в том, что через несколько лет не придут ребята в погонах, не сфабрикуют уголовное дело и не заберут бизнес. Поэтому у нас одна из худших в мире бизнес-сред, одни из худших в мире условий для занятия бизнесом. Монополизм, коррупция и беззащитность собственности лишают в очень многих случаях вообще смысла занятия каким-то бизнесом. И бизнес-среда, это фиксирует все авторитетные рейтинги, в России непрерывно ухудшается.
В чем специфика российского бизнеса? Есть ли она? Я имею в виду уже не отношения с властью и не внешние условия, а скорее некие внутренние его признаки или закономерности.
У нас два типа бизнесов. Один бизнес – это тот бизнес, который связан с чиновниками, это коррупционный бизнес. Он строится на получении завышенных контрактов по госзакупкам, дорогих контрактов по строительству. Это просто форма пилежа бюджета, форма ограбления собственного народа. И второй бизнес, который честно занимается производством, честно занимается сельским хозяйством, честно занимается услугами, это те, кто выжили, и те, кто пока еще не закрыли свое дело и не убежали из страны, и не сидят в тюрьмах. А у нас, по некоторым оценкам, по экономическим преступлениям, в тюрьмах сидят 300 тысяч бизнесменов. Те, кто еще остаются на свободе и продолжают во что-то верить, это, как правило, люди исключительно силы, исключительного таланта, исключительной энергии, потому что в совершенно невыносимых условиях, в среде серной кислоты, они умудряются выживать, развивать свой бизнес, платить своим работникам. Поэтому, если этим людям создать хотя бы немного лучшие условия, они в высшей степени конкурентоспособны по сравнению и с китайскими, и с американскими, и с немецкими бизнесменами. Поэтому им надо создать условия, и они очень быстро приведут страну к подъему и процветанию.
Каким вы видите будущее российского бизнеса? Есть ли у него перспективы?
Будущее российского бизнеса полностью зависит от политического будущего страны. Если Россия продолжит вот этот путь фактического распада, путь загнивания, рейдерства, произвола, коррупции, то бизнес продолжит умирать. У нас по некоторым оценкам, даже по официальным оценкам министра финансов Кудрина, уже больше половины российского ВВП – это госсектор экономики. По неофициальным оценкам уже до 70% экономики находится в руках государства и аффилированных с чиновниками фирм. То есть бизнес фактически вымирает последние 10 лет. Если эта тенденция продолжится, то бизнес не ждет ничего хорошего. Мы окончательно построим государственно-монополистический капитализм, где для частной собственности и для конкуренции рыночной не будет места. Так что все зависит от политики. Если сохранится авторитарный коррумпированный режим, то у бизнеса в России нет будущего. Но и сам бизнес должен не ждать своей смерти, он должен более решительно бороться за свои права, он должен поддерживать демократическую оппозицию, он должен занять более жесткую гражданскую позицию, тогда у него будут шансы.
Говорил Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Народной свободы». А вот цифры, свидетельствующие об отношении населения к предпринимательству. 58% россиян, по данным Левада-центра, считают, что деятельность малого и среднего бизнеса идет скорее на пользу стране, и 21%, что она идет скорее ей во вред. Если же речь заходит о крупном бизнесе, то число людей, уверенных, что его деятельность идет России во вред, увеличивается до 42%.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде и которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – ситуация в Грузии после вчерашних беспорядков в центре Тбилиси. Они привели к гибели по меньшей мере 2 человек. Сегодня в Грузии отмечается День государственной независимости. По этому случаю в центре столицы страны состоялся военный парад. Мы подробно расскажем обо всем происходящем, услышим мнение эксперта в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Колонны с бойцами частей спецназначения МВД двинулись на проспект Руставелис.
Монополия Единой России. Абсолютное нетерпение какой-либо
критики. В настоящее время минимальная зарплата в Польше в пересчете на американскую.
Мы и далее будем решительно выступать против
применения. Новосибирского правозащитника Алексея Мананникова задержали на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.